Фризин Вильгельм Петрович. Кассета вторая. Проходя мимо школы, которую он старался обойти как можно подальше, Вильгельм заметил в палисаднике школы учителя в своем столь личащем ему пенсне с лопатой в руках. Он далеко, на другой стороне улицы, да и в очках, не заметит меня, и притом он усердно занят своим делом. Пройду незаметно, подумал Вильгельм. Но потом заметил, что учитель вроде искоса взглянул на него. А может, Вильгельму так показалось. Но на всякий случай, думал он, просто возьмусь рукой за фуражку и тихонько скажу «Здравствуйте». Может, и не увидит, и не услышит. Но эта страховка была неудачной. Учитель спокойно поднял голову, выпрямился, обе руки положил на держак лопаты и громким, четким голосом промолвил: «А ну-ка, сними фуражку!» Содрогнувшись от такой неожиданности, Вильгельм быстрым жестом снял фуражку и громко сказал «Здравствуйте!» и быстро зашагал к своему другу Вениамину. Но страх до самого вечера не покидал его. Он думал, наверное, учитель скажет маме, что он не здоровается как следует, а она обязательно накажет. Игра у Вениамина была недолгой, и мальчики понеслись в другой конец деревни к Рудольфу. У Рудольфа тоже не было отца. Все рассказывали, что он был у каких-то зеленых, редко приезжал домой, а когда приезжал, то хвастался. Мы все знаем, это было в гражданскую войну. Спал он с револьвером под подушкой. Как-то его застали дома, арестовали, и больше его не стало. Умелая у них была бабушка. Она могла одновременно ногой качать люльку, читать книгу, руками вязать носки и щелкать семечки. Это ребятам было очень интересно, особенно наблюдать со стороны. Школьные дни были быстро забыты. Игра за игрой, купание, беготня по балкам в поисках яиц разных птиц не надоедали ребятам так, как эта нудная школа. Но родителям, по-видимому, была уже не по душе непостоянная беготня ребят. Как там рассуждали другие родители, Вильгельм не интересовался, но его мама запретила ему уходить из дому. И вот теплый, хороший день. Пообедав, Вильгельма заставили вытирать полотенцем вилки, ложки, ножи, после того, как одна из сестер их уже тщательно вымыла. Ребята собрались во дворе Фризинов в надежде, что Вильгельм после обеда тоже пойдет играть с ними. А он в это время стоял возле стола и лениво, нехотя вытирал ложку за ложкой. Так, лениво работая, переминался с ноги на ногу. Сестра следила за его работой и то и дело заставляла его перетирать, особенно вилки. Вдруг на кухню неожиданно забежал Рудольф и говорит ему на ухо: «Гнездо нашли, видно, там яйца есть». Тут уж Вильгельм не вытерпел и внезапно ускользнул, оставляя полотенце на столе. Подбегая к акации, стоящей перед парадными дверями, Рудольф показал вверх. Гнездо оказалось почти на макушке. Его было видно сквозь ветви и листья. Дерево прямое, чуть толще телеграфного столба. На разветвлении, метрах в пяти от земли, с одного дерева на другое было положено бревно. Когда-то здесь была качеля. Но теперь около этих двух деревьев проходил бревенчатый забор. Недолго думая, Вильгельм влез на забор, а с забора по кошачьи вверх. Это произошло так быстро, что мама, сидящая на крыльце парадных дверей, даже не заметила. Добравшись до перекладины, он стал взбираться все выше и выше по одному ответвлению дерева. Наконец забрался до гнезда, изрядно уставший, и протянул руку в гнездо, которое оказалось пустым. Огорченный, в обиде сам на себя, усталый от столь тяжкого труда, стал спускаться вниз и как-то схватился обеими руками за совершенно сухой сучок, который тут же, хрустнув, обломался, а Вильгельм с грохотом полетел вниз. И если бы не забор под деревом, то, может, случилась бы большая беда, но, попав сначала на забор, потом на землю, это облегчило травму. Мама с ужасом подскочила от слышанного удара. Ей показалось, что что-то лопнуло, увидев лежащего младшего сына без сознания перед крыльцом на земле. Быстро сбежались все узнавшие, взяли Вильгельма, который был как мертвый, и уложили в кровать. Мама в слезах ощупала пульс, который бился. А ребята в то время были уже далеко от Фризиных, а разбежались кто куда после такой неудачи. Вильгельм, придя в себя, увидев суетившихся у кровати, никак не мог сообразить, в чем тут дело. Потом стал ощущать сильную боль в правой коленке. Колено было вывихнуто. Тут начались стоны, оханье в неудержимых слезах. Маме было уже не до обвинения, она заботилась, как бы поправить ногу. Оказалось, из числа передовых колхозников был один человек, умеющий выправлять такие вывихи. Старшим братьям пришлось потрудиться, чтобы держать Вильгельма за руки и за ноги, а человек-костоправ поправлял колено. Через несколько дней Вильгельм уже поднимался с постели и передвигался на самодельном костыле. Потом, вскоре забросив костыль, стал передвигаться с помощью палки, держа ее обеими руками, верхним концом упирая в живот, налегая на палку так, что передвижение получалось очень неладное. И вот настало время покидать золотую, такую прекрасную родину. Море шумит и зовет к себе. Остались позади те теплые, серебристые, сухие пески. Сначала сухого берега, потом мокрого песка. Остались позади пирамиды и дамбочки. И наш герой стал входить в море. Ноги его только омочились, но это было так приятно, тянуло все дальше и дальше. И скоро он уже по колено стоял в воде, а волны то и дело ударяли об него, а вроде шепча ему: «Заходи, заходи поглубже, тебе будет еще приятней». Мало мыслит ребенок 8-10 лет о будущем. Ему хочется расти все быстрее и быстрее. То и дело он мерит свой рост, скоро ли я уже буду взрослый. Идя рядом с мамой, он говорит: «Наверное, мама, я уже скоро буду ростом, как ты». И стоит только несколько недель вступить в новый свой год, как он уже говорит: «Я уже совершеннолетний». Так и Вильгельм. Ему исполнилось 8 лет, только пошел 9-й годик, а он уже говорил: «Мне 9». Это вообще принято. Обычно до 20-23 летнего возраста так говорить. Но стоит юноше перешагнуть через 25-27, то обычно стараются говорить в обратную. Как хочется всем остаться молодым. Как прекрасны эти юношеские годы. И как много юноша переживает в эти короткие годы, и пережитое кладет отпечаток на всю жизнь. Настало это время расставания со всем тем, что было дорого Вильгельму с раннего детства. Всему был положен конец переездом на Кавказ, где теперь жил старший брат, куда Вильгельм как-то приезжал вместе с мамой в гости. Нужно было плыть на корабле, и Вильгельм впервые был удостоен такой радости – плыть на таком большом корабле. Любопытство, врожденное в нем, не давало ему покоя. Надо было побывать на корабле там, где только было возможно, чтобы не упустить ни одного места, доступного ему. Котыляя со своей палкой, он уходил как раз в тот момент и в ту часть палубы, где матросы трансбоем мыли ее. Матрос, державший сопло, направил струю воды прямо под ноги любопытному Вильгельму, который в испуге отбежал и забыл про свою палку. Видя, что он уже и без этой третьей ноги может обойтись, он бросил ее в Черное море, правда, еще некоторое время прихрамывал. Прибыв в Туапсе, пошли купаться. Но тут берег был уже не тот, что в Феодосии. Тут берег был каменистый, очень неудобный для купания. А Вильгельм со своей ногой в страхе вторичного вывиха вообще купаться не решался. Тот феодосийский песчаный, столь привлекательный берег моря, не сравнить с этим каменистым туапсимским. Вдоль берега видны высокие скалы, обрывистые, как стена, берег. Оказывается, есть разные берега. Песчаный – ласково встречающий, каменистый – угрожающий, может наделить увечьем, и скалистый – обещающий человеку смерть. И все эти берега омывают одно и то же море. Что предстоит нашему герою в будущем, вступившему на каменистый берег? Не подастся ли он вплавь, коль под ногами такие неудобные, скользкие камни, обещающие опять перелом или вывих ноги? Не станет ли мама звать его в слезах ожидания? О, море, море, житейское море! Как оно зовет к себе со своими прелестями и миражами! А смертельно скользкий берег не так уж и далеко. Вот он виден. Приехав в Великокняжеское, наняли квартиру по улице Большая Садовая из двух комнат у глухонемого по фамилии Мертенс. Он с женой и двумя взрослыми, весьма нехорошими сыновьями. И что больше всего интересовало Вильгельма, это девочка Мария, всего на год старше его, и еще маленькая девочка Лиза. Ей было всего годика три. Этот глухонемой был изумительно мастеровой человек по столярному делу. У него было очень много разного инструмента. Его верстак стоял как раз у стены перед входом в комнаты, где жила вдова Агнета Корнеевна, мама Вильгельма, с сыновьями и дочерями. Трудно было Вильгельму. Он каждый раз посматривал на этот соблазнительный верстак с инструментами, аккуратно лежащими на своем месте. Но подходить к нему было запрещено, а до инструмента дотрагиваться вообще нельзя. Глухонемой был очень сердитый человек. Да оно ведь и свойственно таковым людям. Видя ловкую и аккуратную столярную работу глухонемого Мертенса, Вильгельм в своем детском возрасте тоже задумал заняться «старой профессией», в кавычках, вспомнив, что еще в Ферингеме с помощью родственника, столяра Ведель, он изготовил маме на день рождения кухонную тосточку для резки лапши, лука и прочее. Потом он запрятал ее пшеницу, насыпанную в одной из специальных комнат. Но кто-то преждевременно обнаружил этот подарок для мамы. Это было очень не по душе мальчику, который этот подарок держал в большом секрете. Ему очень хотелось преподнести маме этот подарок именно на день рождения. Теперь же в нем возобновилось желание заняться столярной работой, и он задумал сделать ящик для песка. Как еще в Крыму у дяди Абрама Пеннер, у маминого брата, он видел в углу такой ящик, видимо, для оправки кошек. Где-то достал фанеру, а разметил треугольником, и тут вдруг обнаружилось, что инструмента-то нет. Чем отрезать, думал он. Вспомнил, что у брата Александра есть карманный нож. Стал просить у него, но брат не хотел давать. Но мы уже из вышеизложенного знаем, что не тот был мальчик Вильгельм, чтобы что-то задумать и не сделать, или начать просить и отступить от этого. Вскоре победа опять была за ним, и Вильгельм с блестящим ножом в руках направился к своей фанеркой на кухню. Нож был, видимо, уже в летах, весь блестел, весь был железный, а лезвие изрядно отточено, так что кончик его был как кинжал. Разложив фанеру на скамейке, всей пятерней левой руки, придерживая фанеру, а правой рукой водя по отметке острием ножа, так он прошел раз, и тут ему пришла в голову мысль: больно медленно и долго, надо быстрее. На второй раз он резко провел сверху вниз, нож вышел из колеи и прошел вдоль по руке, почти сначала и до первого звена мизинца. В испуге Вильгельм сначала не почувствовал боли и, подняв руку вверх, побежал. Куда? Конечно, к маме. Мама тоже испугалась, увидев такую рану, и тут же налила на рану водку, которая всегда была в доме для лекарства. Только после промывания раны к Вильгельму пришли чувства, и тут он стал плакать. Шрам на левой руке остался у него на всю жизнь. Наискосок через улицу жил еще один глухонемой, садовник Декер. У них был сын Альберт. Вот с ним-то и подружился Вильгельм впервые на новом месте жительства. Сначала они бегали по улице, в саду, во дворе, а потом пришлось побывать и дома. Но то, что Вильгельм увидел там, ему было непостижимо. Во всем доме было так грязно и такой тяжелый воздух, что непривычному к такому беспорядку ребенку пришлось быстро покинуть этот дом. «Как грязно!» – думал он. «Ведь и девушка уже у них такая большая, и мама вроде здоровая. Почему и не убирается? На полу везде солома, бегает поросенок, эта девушка на кровати играет с поросенком». «Странно все это», — показалось Вильгельму. «И в сердце человека так бывает», — говорила мама. «У одного сердце чистое и приятное, и в нем живет Иисус, а в другом сердце грязно, не убрано, и там живет сатана». Это раздумье длилось недолго, и Вильгельм был уже дома. Вскоре после их знакомства к ним пришел и Рудольф, бывший друг Вильгельма. Сначала играли в комнате, потом вышли, Не под силу было ребятам пройти мимо соблазнительного верстака. Рудольф взял фуганок, но Вильгельм тут же предупредил его строгим запретом, и хотя фуганок было сразу положено на место, глухонемой Мертенс, заходя в мастерскую, тут же заметил, что кто-то трогал его фуганок. Сердито он погрозил Вильгельму. «Надо же так сердиться», — подумал Вилли, — «шуметь из-за такого пустяка, чтобы об этом должна была узнать мама». И тут не обошлось без строгих предупреждений. Через несколько дней Рудольф опять пришел играть к Вильгельму, но теперь они что-то затеяли с бумагами на полу в этой же мастерской. У Рудольфа в кармане оказались спички. Сделав бумажный планер, ребята додумались поджечь его и пустить в полет. И тут, откуда ни возьмись, прибежала маленькая трехлетняя Лиза из кухни и встала в настежь распахнутой двери мастерской. Вильгельм, у которого не получилось бросить горящий планер в воздух, бросил его уже горящим в пламени в направлении убежавшего ребенка. Кто больше испугался, Лизочка или Вильгельм, надо было еще узнать. Но ясно было одно, что наш герой стоял в оцепенении при виде ручья, текущего по ногам девочки, который потом образовал целую лужу у двери. «Что делать? Куда бежать?» – думал Вильгельм. «Хорошо, Рудольфу!» Он тут же выскочил, забыв свои спички, и побежал домой. А Вильгельму на этот раз пришлось расплачиваться не так-то легко. Вскоре после этого вечером играли на улице. Рудольф и его сестренка Вильгельм, Мария и Лизочка. Игра шла дружно и хорошо, но беды не миновать было и на сей раз. Стали ходить по бревенчатому забору, один лучше другого. Начали, конечно, ребята, а потом и девчонки стали ходить по бревнам, удерживая равновесие и махая руками в воздухе. И вот одна из девочек так ловко переходила от столба к столбу, что можно было позавидовать. Вильгельм, недолго думая, подскочил и щекотнул ее за ногу. Кто-то засмеялся, но она залилась слезами от обиды и удалилась. У Вильгельма смех сразу прекратился. Начался новый учебный год. Школа находилась на соседней центральной улице в 2 километрах. Красивая, из красного кирпича, построена очень аккуратно. Окна большие, а поэтому и классы светлые. И вот в одном из таких больших классов сидел Вильгельм среди совершенно незнакомой ему детворы. Учительница ознакомилась с учениками, представила себя. Она оказалась землячкой Вильгельма, тоже из Крыма, из округа, где в большой двухэтажной школе ее отец долгое время был знатным преподавателем. Торжественно она сказала свою фамилию, имя и отчество. Ольга Нафанаиловна Замин Зимани. Очень стеснительно сидел Вильгельм в незнакомом ему классе на одной из парт в среднем ряду. Потом она сделала маленькую проверку, и на этом урок был окончен. Вильгельма во 2-м классе ребята встретились с каким-то подозрением, то косо, то прямо посматривая на него. И вот какой-то маленький, смуглый, намного меньше Вильгельма мальчик в больших красных трусах встал перед Вильгельмом, не давая ему прохода, и стал всячески выкрутасничать, изгибая и кривляя свой широкий рот на все стороны. Вильгельм стеснительно отошел в сторону, но черномазый привязался к нему, как смола. «Драку, что ли, хочет затеять?» – думал Вильгельм. Ростом Вильгельм не был обижен. Он тянулся вверх, а не вширь, так что во всем классе ростом он был выше всех. Но если бы и ширина соответствовала росту, то он, может быть, и дал бы этому черномазому хлопцу. Но надежды на победу у Вильгельма не было. Да и дело еще в том, что он не знал, как бы все окружающие прореагировали на это. Могло получиться и так, что все кинулись бы на него одного и оттолкали бы так, что долго бы еще пришлось помнить об этом знакомстве. Пришлось терпеливо сжать зубы, заглотить со злостью слюни и мирно решить эту мальчишескую проблему. Время учебного года шло вперед. Вильгельм почувствовал, что та строгость, которая была применена к нему в 1-м классе, отсутствует. «Эта Ольга еще совсем молодая. Да и что она против старого учителя Ферингеми?» – думал Вильгельм. «Ребята тут вон что вытворяют, притом во время уроков. А она ничего не может сделать». Так он думал и был не прочь тоже пошкодничать. Хорошо рассмотревшись в ребятах, он понял, что главным хулиганом среди них был мальчик, ноги у которого были иксом, и звали его Адам Майер. Он особенно не слушался учительницу и вытворял то, что редко кому может прийти в голову. Мало того, что он во время урока входил по классу, дернув то одного, то другого, так мог он и ударить, кого ему вздумается. Казалось, над ним не было власти. Однажды во время урока он стоял спиной у кафельной печи, в то время как учительница спокойно проводила урок. Он взял себе в помощники этого Черномазова, вооружил его ремнем и давал команду. Два удара тому, три удара другому, а Чумазый тут же приводил приговор в исполнение. Подойдя к указанным ученикам, он со всей силы протягивал ремнем по спине. Вильгельм кратко смотрел и думал: «Тебя бы к нашему прошлогоднему учителю, он бы тебе показал, как командовать». Этот косой взгляд Вильгельма тут же был замечен им, и, к несчастью, он приказал дать Вильгельму три удара. Стиснув зубы, Вильгельм едва сдержался, чтобы не дать сдачи. Жгучая боль была от этих ударов, но и на этот раз Вильгельм собрал все силы, чтобы перетерпеть. Учительница тоже долго терпела. Вопрос об исключении школы такого хулигана, как Адам, поднимался учительницей не раз, но в этом она ниоткуда не получала поддержку. «Надо воспитывать столь разбалованных детей», — отвечали ей. Директором школы был некий Шерибли. Он иногда заходил в класс посмотреть на ребят, которые, конечно, все сидели смирно и хорошо. Но стоило только ему закрыть дверь с той стороны, как в классе было опять шумно, как в пчелином рое. Доходило до того, что бегали по партам. Бедная учительница однажды вступила в рукопашную схватку с главарем и хулиганом и кончилась тем, что она залилась слезами и вышла в учительскую. А случилось так. Она схватила Адама за очередную шалость и свалила на пол около его парты, но он ловко вывернулся и, схватив книгу, переплетом изо всей силы ударил ее по щеке. Та схватилась обеими руками за щеку и выбежала из класса. Никто из учеников не посмел ничего сказать вопреки этому хулигану. Вильгельм с изумлением наблюдал за всей этой сценой, думая про себя. «Я бы тебе дал, но это он мог только думать, а действия проявить было нельзя». Постепенно знакомясь то с одним, то с другим, Вильгельм почувствовал слабинку. Были дни, когда этим ребятам совсем не нужны были книги. Сдружившись со всеми, он стал почти неотличим от тех главарей среди мальчишек. Был в их классе еще один рослый мальчик, Франц Винс. И вот, переходя в третий класс, Вильгельм стал конкретным в шалостях с этими двумя разбалованными мальчиками. У Франца тоже не было отца, и мать тоже, по-видимому, не могла дать должного воспитания сыну. «Но у Адама был отец и мать, и все-таки какой он балованный», — думал Вильгельм. Летние каникулы прошли беззаботно. Часто ходили купаться, шкодничали в чужих садах, на бахчах, и никто из ребят не думал и не заботился о будущем, которое уже начинало шуметь, как перед штормом на берегу моря. Что она обещает в будущем, никто не знал. Лето 1932 года прошло быстро. Начался новый учебный год. Теперь уже не с таким стеснением Вильгельм пошел в школу, как в прошлом году. Он числился уже в числе тех передовых озорных ребят, которые брали верх, хотя еще не во всей школе, но, по крайней мере, в своем классе. Вильгельм стал плохо учиться и все замышлял с другими ребятами о какой-нибудь шалости. Часто бывало, что книги и тетради, накрест связанные шнуром или шпагатом, о портфеле тогда и мечтать не приходилось. На другое утро он разыскивал с трудом. На другой день, придя в школу, на перемене узнавал, что задавалось на дом, просил у кого-нибудь списать и быстро, как попало, переписывал. Обычно просил у какой-нибудь девчонки и, списав к концу урока, уже сидел, как ни в чем не бывало. Любая девчонка была рада дать списать, только бы ее не обижали эти озорные ребята. Брат Александр в первый же год по прибытии на Кубань нашел себе невесту, к сожалению, очень неудачную, Гардер Луизу, на которой он и женился. Их сочетание было в узком кругу, с наглухо закрытыми окнами, тайно. Вильгельм был удостоен тоже присутствовать. Для него основным была еда, по которой он тоже скучал и нуждался в ней. Короткое чтение и разъяснение слова было сделано старшим братом Корнеем. Семья Гардеров ранее была в числе крупных крестьян, люди очень скучные, и эта скучность часто губила не только их, но и тех, которые имели с ними близкие отношения. Жили они по соседству с глухонемым Мертенсом, и Вильгельму тоже приходилось кое-что видеть и их гнусную серебролюбивость. Как-то сидела мать Гардер с дочерьми и выдергивала нитки из старого бушлата, с которым, по всей вероятности, годами не могли расстаться. На нем было столько латок, что трудно было их сосчитать. Не говоря уже о латках, даже нитки не выбрасывались, а аккуратно собирались и сматывались на катушку. Порядком пришлось попереживать с его возлюбленной, и бедный, вскоре умерший ребенок должен был чувствовать эту отвратительную жадность. Как-то мама Вильгельма развернула плачущую девочку, дочь Александры, и заметила, что она была укутана в грубые, из черных кусков сшитые тряпки. На теле бедного ребенка еще долго были видны рубцы от грубых швов. До чего же доводит человека жадность? Обе сестры Вильгельма, Мария и Агнета, уехали в Тифлис и там устроились домохозяйками у знатных грузин. Правда, Мария из-за скуки и тоски по матери долго не выдержала, а Анета, так ее звали там, в Тифлисе, осталась там надолго. Брат Абрам уехал на заработки в Кавказскую. И так осталась Агнета Корнеевна со своими тремя детьми. Осень. Кругом нужда, одежды мало. Это сильно отразилось на Вильгельме. Он сильно простудился, и на голенях высыпали чери. Они долго не проходили, то и дело покрывались твердой коркой, которую он с охотой срывал. Никому до этого не было никакого дела, если бы хоть несколько раз смазать или перебинтовать их. Да и врачей не было речи. Вскоре после этой простуды Вильгельм стал чувствовать какое-то недомогание, вялость, а при беге стал чувствовать одышку. Уже с осени с едой значительно ухудшилось. Иногда вечерней трапезой был один кочан, поджаренный на огне кукурузы. Плохо спалось Вильгельму после такого ужина, а мама его в то же время тоже плохо спала. Она мысленно была полна забот о наступающем дне, где бы достать пропитание. Беднота и голод пробудили ее сердце, она стала серьезнее относиться к жизни, больше прибегать к Богу в молитвах с прошением о помощи. Однажды, в ранний утренний час, сквозь сон, Вильгельм слышал, как молится мама. Он чувствовал эту молитву недалеко от себя. Придя в себя после сна, он медленно открыл глаза и заметил прямо над своим лицом руки матери. Она молилась над ним и просила благословения на своего младшего сына. Вильгельм, уже полностью проснувшись, слушал молитву мамы, не желая ей мешать. Она молилась долго и трогательно. Но вдруг Вильгельма потянуло на кашель. Он сдерживал себя, сдерживал, но больше не мог терпеть. Мама, так и не кончив молитву, отошла в сторону. Виля сделал вид, как будто ничего не было, и, как обычно, встал с постели и стал одеваться. Тайно хранил он это при себе и никогда не рассказывал маме. Агнета Корнеевна, вероятно, подумала, что ее сын не знает об этом. Как-то при отъезде Марии к сестре Агнете в Тифлис мама передала через Марию, чтобы она сказала Агнете, что мама благословила ее, когда она спала. Вильгельм слышал этот разговор и подумал, видно, мама над всеми своими детьми совершала молитву благословения, когда они спали. Это еще больше подтвердило то, что и он тоже получил благословение от мамы. Но почему я должен был проснуться, когда она меня благословляла? И этот кашель, зачем он помешал докончить ей свою молитву, столь заботливую обо мне? Так рассуждал Вильгельм, Почему бы ей не сделать это открыто? По-видимому, она стеснялась или боялась. А чего бояться? Далеко заходил мыслями об этом Вильгельм, но спросить у мамы не решался. И так об этой тайне он умолк на долгие годы. Мама же приучала своего сына строго каждый вечер перед сном совершать молитву. А перед едой и после еды молитвы были приняты вообще в обязательном порядке. Она часто рассказывала из Библии, и Вильгельм внимательно слушал. Заинтересовавшись рассказами мамы, он стал сам заглядывать в Библию. Библия была написана готическим шрифтом, который ему удавался трудно, но постепенно, буква за буквой, он овладел этим шрифтом. Он сразу стал читать Откровение Иоанна. Читая Откровение, Вильгельм охватил страх. Он стал понемногу расспрашивать у мамы, но редко получал точные ответы. Голод увеличивался, а тем временем Агнета Корнеевна все больше и больше обращалась к Богу и приучала своих детей помогать ей в молитвах. Кое-когда мама доставала кусочек хлеба, из которого Вильгельму выпадало грамм 150 на обед в школу. Ну что этот кусочек для столь изголодавшегося мальчика? До школы он доносил кусочек спокойно, положив его в парту. Но как только начинался урок, и учительница приступала к объяснению урока, то у Вильгельма были мысли далеко от того, что преподавалось. Да и как можно голодному слушать урок? Когда только протяни руку под парту, а там лежит хлеб. Тяжелая борьба происходила внутри Вильгельма. Ведь до большой перемены надо было просидеть еще два урока, тогда все дети будут кушать свой хлеб. Ну ладно, отщипну только чуть-чуть, маленький кусочек. И рука его невольно тянулась под парту к тому, что было так дорого для него. Отщипнув кусочек величиной с грецкий орех, ложил его в рот, а слюнки так и потекли со всех источников полости рта. И что? Вкус черного кусочка хлеба только раздразнил его, и уже воспаленная инстинктом рука тянулась во второй раз. Воровский, незаметно от рядом сидящего мальчика и всего класса, быстро рука протянулась к кустам. Но теперь уже вкус хлеба занял весь рот, и Вильгельму казалось, что вкуснее и слаще этого хлеба ничего нет на свете. «Ну все, хватит», — думал он про себя. А мысли все крутились о хлебе. Хотя бы раз наесться хлеба. Ему казалось, что это время больше никогда не придет. Как же люди живут при изобилии хлеба, и зачем они мечтают еще и о другой пище и стараются как можно вкуснее приготовить свою трапезу? Среди учеников довольно не все терпели такой голод. Были такие, которые хорошо питались дома и с собой брали хороший обед. Хорошо им быть лучшими учениками, когда они сыты, а сытый голодному не верит. Между этим размышлением рука несколько раз тянулась под парту, и тут вдруг зазвенел звонок. Кончился первый урок, и кончился кусочек хлеба. И то, что было сказано учительнице, тоже кончилось в мыслях у Вильгельма. Все ушло. Шумно разбежалась детвора кто куда, а ему было не до беготни. Придя домой со связанными книгами, ему было уже и не до уроков. Мама тоже была, по-видимому, не в силах требовать от него сверх сил. где-то достала один кормовой буряк, разделила его на кусочки и сварила. И это был так называемый суп. Он сладил, а эти кусочки буряка были как дерево, которые то и дело вонзались то в небо, то между зубов. Но как бы ни было, это было питание. Вильгельм разжевывал и высасывал приторный сок, а одеревеневшие кусочки выплевывал. Где-то кормилица мама достала немного отрубей и картофельных шкурок, которые сварила и пропустила через мясорубку. Запах от этого был остро неприятный. Потом пропущенная через мясорубку перемешивала с отрубями и пекла в печке круглое печенье. Но кушать такое печенье было почти невозможно. Оно драло горло и было очень неприятным. Однажды вечером дорогая и любимая мама Вильгельма заболела от приступа грыжи. Та Агнета Корнеевна, которая несколько лет назад была очень тучная, что хирург вынужден был удалить с ее живота несколько килограммов жира, чтобы качественно сделать операцию, стала худая, маленькая, сгорбившаяся, видимо, от всех забот и труда, и опять порвалась грыжа. Приступ был настолько сильный, что она лежала в сильных предсмертных болях. Не было никакой надежды на дальнейшую жизнь мамы. Все находившиеся дома стояли у кровати, желая ей помочь. Кто молился, кто вздыхал. А Вильгельм плакал, стоя на коленях у постели своей мамы, и просил вспомнить о нем, когда она будет на небесах. Его детские размышления иногда были трогательными. Когда он был в тяжелых обстоятельствах или был обижен, и некому было изложить свою тяжесть, потому что ему казалось, что его никто не поймет, тогда он по ночам выходил на улицу и, заливая горькие слезы, и в молитве обращался к небу. Ему казалось, что отец его находится на одной из звезд и видит и слышит его. Только он не может отвечать на вопросы сына, заданные ему. Он тихо взывал в душе, но сердце его разрывалось, и тогда тихие молитвы переходили в громкий плач. «Папа, мой папа, если бы ты знал, скажи же сыну своему, ответь, кому я пожалуюсь? Мне так тяжело». Рвение Вильгельма к небесам иногда доходило до горьких и тяжелых стенаний и сердечных болей. Разные мысли проходили в его сердце, но ответа он не получал. Он томился и боролся. Иногда ему казалось, что больше нет никакой надежды. Прошла тяжелая скорбная зима. Весной голод не утихал, но с появлением зелени Вильгельм стал оживать. А со временем появление молодой картошки стало еще легче, но жить было очень трудно. В школе стало тоже значительно живей, и надо же было проводить всеобщие уколы. Никого не пропускали через двери, так как учителя хорошо знали, что ребята удерут. Все проходили по одному, а озорники, в числе которых был и Вильгельм, оставались последними. Видя, что проскользнуть как-нибудь не удается, несколько ребят, в том числе и Вилли, рванулись через окно, которое было на весьма немалом расстоянии от земли. И при этом прыжке легко можно было получить увечье. На другой день, как ни в чем не бывало, ребята появились в школе, а медиков, конечно, уже не было. Серьезный разговор учительницы на эту тему до ребят не доходил. Они знали, что бить их никто не будет, а разговор есть разговор. Поговорят и перестанут. Несколько раз учительница угрожающе намекала послать родителям записки, но это было невозможно. Практиковалась передавать записку с учениками, которые жили поближе к правонарушителям, но таким ученикам приходилось горько расплачиваться за такие услуги, и никто не хотел относить родителям непослушных детей записки. Да и сама учительница боялась ребят. Как-то после очередного непослушания Вильгельм был оставлен после уроков. Для этого учительница должна была стоять у дверей и учеников пропускать по одному, чтобы он не убежал. Все ушли, остались они вдвоем. Долго беседуя со строгостью, она видела бесполезность своей беседы. наконец села и строго посмотрела на Вильгельма, который отвечал на ее вопросы и предъявлял свои требования. В ходе беседы она вдруг сказала: «Я хочу, чтобы ты попросил прощения». «Что?» — с удивлением произнес Вильгельм. Это удивление он так выразил, что была слышна нотка удивления с угрозой, отчего Ольга Нафанаиловна изменилась в лице. После этого она вдруг нагнулась, то ли нарочно, то ли ей действительно надо было застегнуть свои боты. В этот момент Вильгельм быстро бросился к двери и скрылся. По той же улице, где только что скрылся Вильгельм, шла теперь обиженная учительница Ольга Нафанаиловна. Прибежав домой, он, как ни в чем не бывало, сел кушать еду, приобретенную и приготовленную мамой. Как бы ни был скуден обед, но это было нечто, что заполняло то место, которое уже давно просило еду. С молитвой о прошении благословения Вильгельм приступил к еде и после поблагодарил за нее. В эти тяжелые времена мама познакомилась с живущими поблизости верующими. Как потом стало известно Вильгельму, как это были какие-то совершенные. Держали они связь с Закавказьем, Гендельфордом, Тифлисом. То ли через сестру Агнету мама узнала их, то ли случайно. Но как бы ни было, Вильгельму тоже представлялся случай пойти к ним в гости с мамой. И самое важное было для него то, что там бывало выпадала доля покушать, хотя он и был сильно стеснительный. Дом Вигельев, который посещала мама, стоял на краю почтовой улицы, покрытой жестью. Жила там вдова с двумя дочерьми. Одна была замужем за Фаста и имела двух сыновей. Этот человек Фаст был безбожный. В знак того, чтобы доказать, что он не имеет никакого отношения к верующей жене, он взял Библию, пробил ее гвоздем, загнул и выбросил на улицу. После всего этого у них родился сын, которого он назвал Вилор, и он был совершенно умалишенный. Вдруг стало известно, что Фаст исчез, а через время он был обнаружен в Армавире, в больнице. Оказывается, он купался в отдельном номере ванны и вскрыл себе вены. Вынули его из ванны без сознания, всего в крови. Вильгельм был чутким и внимательным ко всему, что делалось вокруг него, хотя в школе учился неохотно, и если было бы по его воле, не учился бы вообще. Однажды он по каким-то делам был у старшего брата Корнея, который в то время жил на самом конце Юбилейной улицы. Был обед, и их ребенок, которому было годика полтора-два, был чем-то обижен, сидя на детском стульчике. Вильгельм тоже был не из взрослых, но детский плач и капризы не терпел. Ребенок продолжал плакать, как мать не старалась его утешить, а брат Корней спокойно продолжал кушать свой обед. Мать, тоже уставшая, оставила своего ребенка и стала кушать. Корней, видя, что ребенок уже наплакался и теперь плачет излишне, сказал: «Сыть!» и строго посмотрел на своего питомца. Ребенок тут же замолк и стал кушать то, что ему было предложено. «Вот, оказывается, как нужно воспитывать детей», — думал Вильгельм. «Если у меня когда-нибудь в жизни будут дети, я тоже буду их так воспитывать». Так или не так, но строгость воспитания своих детей у Корнея ему нравилась, и этот случай Вильгельм положил себе в сердце. Голод продолжался, несмотря на то, что летом было все-таки легче жить, чем зимой или весной. У Агнеты Корнеевны оставалось все меньше вещей. Все доброе было обменено то на крупу, картошку, то на буряк, только бы выжить. Наступил 1935 год. Он был завершающим годом голодовки. Зима была еще очень трудная, но с наступлением весны как-то стало веселее. Какими-то путями муж старшей сестры Лены, Гергард Вал, через начальство ГПУ и МТС, где он работал шофером и возил директора на легковой автомашине, добился для Агнеты Корнеевны и ее детей дом с усадьбой и огородом. Также там был и сад. В нем жили люди, которых раскулачили, и теперь он пустовал по улице Голландской. Хорошее это было место, и, казалось бы, теперь дело пойдет на лад. Брат Иван завел кролей, откуда-то появились курочки. Абрам, Мария и Ваня работали, и пошло дело лучше. Но вот появилась в доме Фризинов суета. Приехала долгожданная дочь Агнета с Тифлиса, сестра Вильгельма, которая служила домохозяйкой. Навезла подарков. Вильгельм был в школе. После школы ребята шумной гурьбой спускались вниз по Большой Садовой, потом на Почтовую улицу. Учеников становилось все меньше и меньше, и в конце осталось несколько ребят и одна девочка, Вера Савченко. Ловко, без договоренности, завернули во двор аптеки и в сад. Сзади сада, на меже улиц Голландской Почтовой, уже была вытоптана дорожка. Отсюда можно было очень легко нырнуть в любой сад. Кто-то надумал ударить рукой ляцу. Так называлась игра. Кто кого последний ударит, тот остается в долгу, как бы в позоре. Распрощавшись ляцками, оставались только двое – Виля и Вера. Вильгельм жил на два дома дальше Веры. Доходя до половины участка Савченковых, Вера ляцнула ладонью и шагнула вперед через кусты в свой огород. Вильгельм, не хотевший оставаться в позоре, да еще перед девчонкой, кинулся на перерез через кусты, догнал Веру 10 метров на их огороде и отдал ей долг ляцки. Та от злости, что он ее ударил, уткнула лицо в локоть, и тут Вильгельм увидел, что во дворе стоит ее отец, взявший большую жердь. Вильгельм сделал крутой поворот и скрылся в зелени, торопясь домой. Когда он проходил садом, то еще ничего не заметил и не почувствовал, что приехала его сестра издалека. Когда переступил грань сирени, то увидел перед собой грозного Савченко, но уже без палки. Он зашел во двор, пожаловался матери и ушел. Мама тут же бросила все торжество, забывая радостный день. В сильной ярости, захватив веревку, она затащила Вильгельма в комнату. Со словами: «Не хватало мне еще этого, чтобы соседи жаловались на тебя». Перегнула Вилю через скамейку так, что он коленями стоял на полу, и стала хлестать его по мягкому месту. Все уговоры и доказательства со стороны Вильгельма были напрасны. Ему теперь было не до сестры и конфет. Через дверь было слышно, как брат Александр, разговаривая с мамой, высказывал свое недовольство, что она применила веревку. Но возврата ударом уже не было. Виля, избитый, забился в угол, и ни у кого и мысли не подошло, чтобы его утешить. О нем как будто все забыли, а он, забытый всеми, мысленно взывал: «Кому могу я рассказать свое горе? Папа! Мой папа, взгляни на меня! Тебе бы я смог все рассказать! Ведь я совершенно не виноват, ничего плохого я не сделал, а меня бьют и даже не выслушивают». И в груди ему было что-то тесно, она сжималась, а слезы текли ручьем. Каким-то образом его позвали к обеду. Видимо, разговор брата Александра подействовал на мать. Сидя за столом, который сегодня был выделяющимся среди других дней в честь приезда сестры, Вильгельм кратко поглядывал, не увидит ли чего-нибудь, что сестра привезла из Тифлиса. Но этого он не увидел. Молча покушав, он вышел обиженный и подавленный горем. Это была пятница, а на воскресенье был назначен праздник с фотографированием. Жили тогда все вместе в Великокняжеском. Вал Гергерт жил на станции Богословской в МТС и по какой-то причине задержался. Лена же с детьми была уже дома, у Агнеты Корнеевны. Вильгельм с Петей, старшим сыном Лены, были посланы на станцию узнать, в чем дело. Они решили, кто быстрее добежит и узнает причину отсутствия отца Пети, и стрелой помчались вперед. Вильгельм был старше Петра года на 3-4, да и ростом был больше и хорошо знал свою усадьбу. Он специально пропустил Петю немного вперед, а сам нырнул через дыру живого забора наискось. Пока Петя обежал угол, Вильгельм уже был почти у намеченной цели. Петя, увидев, что его обхитрил Вильгельм, который приходился ему дядей, стал громко плакать. И опять был виновен Виля. Во всем был он виновен. Дело опять дошло чуть ли не до наказания. Но Вильгельм тихо спрятался за дом, где долго размышлял. И зачем все это так? Ну что здесь особенного? В воскресенье вся семья собралась в сборе, и после обеда явился заказанный фотограф. День был очень теплый, тихий, небо чистое, ибо сильные ветра на Кубани были часто не в моготу, особенно как это было в предназначенное воскресенье у Фризинов. Было очень приятно, что не было такого ветра и было спокойно. Фотограф выбрал место для фотографирования – большие кусты сирени, через которые позавчера проскочил Вильгельм, увидев грозного Савченко во дворе. Вынесли скамейки, стулья. Агнета Корнеевна села в середине на стуле, а зять Геркард сел рядом и поставил возле себя своего старшего сына Петю. Лена, жена его, встала сзади него. Потом в середине встал Александр со своей Луизой и Корней с женой Лилией. Нашли себе удобные места. Абрам, брат Вилли, сел на очень удобном месте. В общем, все разместились, а Вильгельм стоял за кустом сирени и наблюдал за всем этим. Он видел всех, но его никто не видел и не обращал внимания, что его нет. «О, если бы был мой папа здесь, он бы тоже взял меня на руки, или, как отец Пети, взял бы, поставил бы, или посадил. О, папа, папа, где ты?» И он готов был лететь на крыльях к неблизким родным местам, где он не так давно стоял у ног своего отца. Но жизнь идет вперед и не останавливается для нашего героя. На сей раз подходили слова: «Часто оглядываться начнешь, вперед далеко не уйдешь». Смотрит, уже все расселись, расстановились, и фотограф хотел уже нажать кнопку. Тут Вильгельм, сам не зная как, набрался смелости, протиснулся и самовольно сел возле матери. Только успел высунуть голову у материнского плеча, как щелкнул фотоаппарат, и было удивительно, что за это самовольство на сей раз его никто не ругал. А может быть, было бы и лучше, если бы он вообще не выходил из своего укрытия. Все как-то имели заботу друг о друге, а о нем никто и не подумал. Этой же осенью, после урожая, стали поговаривать, что хлеба можно будет есть досыта. И правда, тот радостный день настал. Мама нарезала хлеба в плетенку и объявила: «Ешьте, кто сколько хочет». Ох, для Вильгельма это было намного торжественнее, чем тот семейный праздник. «Ешьте, кто сколько хочет». Этот случай врезался в память Вильгельма на всю жизнь. Но эта радость была недолгой. Осень имела много дней и много перемен. Однажды вечером, в столь насыщенный хлебом день, мама Вильгельма напекла пряников. Расстелила простынь на кровати, а для остывания накрыла их другой простыней. Стемнело. По пути зашел брат Александр. Мама радостно взяла лампу и с Александром подошла к постели, раскрыла простынь и стала угощать его стряпнёй. Вильгельм тихо подошел сбоку мамы и взял несколько пряников. С радостью, пока мама разговаривала, он сунул в карман старшего брата несколько пряников. Но Александр заметил, что кто-то коснулся его кармана. Пряники были уже опущены. Быстро оглянулся, увидел стоящего Вильгельма и стал сердито его ругать, что, мол, тот лазит по карманам. Вильгельм ничего не успел сказать. Может, от такой неожиданности, да и кто думал, что брат так подумает? С глубокой обидой, молча, забился он в угол и думал: «Уже и доброе дело засчитывает злом. Я же ничего плохого не сделал, а он так ругает меня». Может, брата Александра потом и обличила совесть, после того, как он узнал, что в кармане была не убыль, а прибыль, к чему он был сильно пристрастен. Это было ведомо одному Богу. Но о утешении своего младшего брата Вилли не было и речи. Он, мол, уже привык к обидам. А море бурное шумит, бушует, и волны по-прежнему плещут о скалистый берег, желая поглотить и скалы. На отмели оно властно, беспрепятственно закатывает свои волны далеко, до предела, отведенного Богом, ибо он сказал: «Доселе и не дальше». И наш герой, носясь на этих волнах, оказывался то на высоте горы Преображения, то опять в долине смертной тени. Подобной одной из таких высот была и эта, объявленная матерью: «Ешьте хлеба, сколько хотите». Казалось, что мама еще не выговорила полностью последнего слова этого абзаца. Казалось, что не успел Вильгельм полной грудью втянуть свежий воздух от этой радости. И тут, часов 10 утра, въехала большая немецкая мажара с парой канал пряжек, во двор, величественно развернулась и встала около дверей. Зашли несколько человек во главе с одной активисткой Дрейзель и объявили, что семья Фризен подлежит раскулачиванию и с тем изъятие всего имущества. Начали грузить. Забрали буквально все. Часто слово «все» нам кажется не включает мелочей, но именно здесь оно имело место. Когда уже было все вынесено, вплоть до гвоздей, вбитых в стены, казалось, что и те хотели вытащить. Кролики, курочки, все тоже было погружено. Тогда приступили к раздеванию. «Разденьтесь», — прозвучал гордый голос активистки. Слезы матери тут не помогли. Вильгельма тоже заставили скинуть верхнюю одежду, но мать с воплем и плачем стала уговаривать, что ведь это школьник, в чем же он будет посещать школу? Уже начинаются холода. С большой неохотой активистка достала большой, старый, грязный, латанный бушлат и бросила его к ногам Вильгельма, а вроде сделала этим доброе дело, крикнув «На!». Мажара тронулась с места и скатилась со двора. Активистка что-то еще задержалась, осматривая комнаты. Не осталось ли где еще иголки или кусочка ниточки? А вдруг заметила на печи, далеко засунутый в угол, посылочный ящик. Дерзко рванула рукой к ящику, где мама хранила для чего-то сухари. Кажется, хотела кому-то послать посылку. Активистка Дрейзель схватила ящик и выскочила на улицу с криком «Подождите!». Бегом догнала под воду и поставила ящик на Мажару. Слезы и вопли Агнеты Корнеевны с детьми были обращены к небу. Время обеда, а кушать нечего. Все за брата. А что на ужин? Все пусто. Казалось, что голод кончился, и было объявлено, что кушать хлеба можно вдоволь, а здесь и супа нет. Но мир не без добрых людей. Люди-соседи и другие, видя такое бедствие, помогли. Кто дал подушку, кто старое одеяло, кто хлеб и соль. Скудно, очень скудно началось все снова. Старшие братья Корней и Александр, жившие в это время по улице Привокзальной, видя все это, ночью с семьями исчезли. Александр предложил маме с семьей перейти в их мазанку, так как Агнете Корнеевне предложили освободить дом, в котором так уютно устроились Фризины. Деваться было некуда, и пришлось переехать в хатку брата на Привокзальную. Вильгельм сходил несколько раз в школу в большом, не по нему бушлате, рукава которого болтались чуть ли не доставая до земли, да и узкие плечи были не в силах носить такой громадный тяжелый бушлат. Детвора дразнила его, смеялись над ним, а Вильгельм стыдливо смотрел по сторонам, да и бросил школу. Не стал он больше мучить учительницу и мешать ребятам. Жили в землянке Александра скудновато, но каждый имел свою подушку и одеяло, да и с питанием дело было налажено. И вдруг перед вечером во двор заехала тачанка. Дома были только Мария и Вильгельм. Приехал сам председатель сельсовета Дик, зашел и гордо сел за стол. Вынул лист бумаги и стал писать. «Опись имущества Фризен Александра Петровича». Вильгельм стоял сзади Дика и наблюдал. Он описал все под видом якобы Александра Фризен, и опять все забрали. Погрузили, все вошло в тачанку. Поверх всего, как петух, сел Дик, впереди кучер, и покатили со двора. Опять гол, как сокол. А зима на пороге. Что делать? Куда бежать и где можно скрыться бедной вдове Агнете Корнеевне? А море шумит и хочет поглотить все, зовет сюда, сюда, здесь места много. Молитвы матери неслись к небесам. С великим воплем она просила Отца Небесного о своих детях и особенно о Вильгельме. Все рассеялись. Зара пошла с доярками в колхоз, где и питалась. Брат Ваня работал на почте и дома тоже был редко. Абрам уехал на заработки. Но было хорошо еще тем, что в этот раз не было той активистки, а то бы, наверное, опять заставила раздеться. Все, что было на Вильгельме и Марии, осталось на них. После этого, по совету Вани, мама сняла квартиру в ближайшей казачьей станице Ольгинской. Тут Вильгельму пришлось заботиться о топливе, которое доставалось очень трудно. Он собирал по над Кубанью и на улицах коровий кизяк, который приходилось переворачивать, просушивать и в мешок. Дома мама еще подсушивала эти лепешки и ими топили. Где те годы, когда Вильгельму нечем было думать, как только шкодничать в школе? Он часто вспоминал свой родной край, когда еще был жив папа, как они хорошо жили. У них была своя мельница, свои поля, кони, ходили в ночное. Какой был у них всегда порядок во всем доме. Всегда было уютно, опрятно и чисто. Всегда все было на своих местах. Этот порядок твердо держался в семье. Даже ночью, в потьмах, любая из сестер могла пойти и взять с полки нужную вещь безошибочно, так как все было аккуратно, всегда сложено, и каждая знала, где что лежит. За чистотой и порядком в семье Фризенов очень следили, и Вильгельм рос в этом. А теперь далеко все ушло. Как все изменилось, и как все стало не так. Школа была брошена совсем, и началась трудовая деятельность 14-летнего мальчика. Он ходил с мужчинами на элеватор для перелопачивания зерна. Такая работа была очень трудной, и Вильгельм каждый раз радовался, когда объявляли перерыв. Как-то пришлось на станции перелопачивать семечки. Тут уж можно было щелкать сколько хочешь. Вильгельм взял в карман себе стакана 2 семечек. Матерью же он был наставлен с раннего детства, что чужое брать нельзя. И тут мысли. А вдруг узнают и предадут, и приедут с обыском. Найдут у меня семечки и оштрафуют, до чего доброго еще раз все отберут у мамы. Нет, лучше я домой не понесу. Проходя через поляну, Вильгельм решил семечки домой не нести, а нашел кустик и высыпал их под кустом в кучку. «Завтра буду идти мимо и заберу», — думал он. На завтра Вильгельм пришел на то место, но там, оказывается, побывали не такие трусливые воришки, как он. Там побывали мыши или полакомились воробьи. Неизвестно кто. Но Вилику не оставили ни одной семечки, кроме шкорлупы. Как-то за ужином, где на сей раз были Ваня, Зара и Мария, пили чай, и каждому сахар был дан понемногу. Вильгельму показалось, что ему дали сахару меньше, и он стал недовольничать и просить, чтобы мама дала еще. Она говорит, «Ты же видишь, что в сахарнице больше нет сахара». «Там у тебя в сумке еще есть сахар», — настаивал он. У него была такая жажда к сладости, который он получал очень-очень редко. Обычно в летнее время по воскресеньям ребята ходили купаться на Кубань. Идти было далековато, но этот путь проходил в разговорах и баловстве, и эти 4-5 километров они преодолевали довольно быстро. Вода в реке была холодная и быстрая. Обычно, как придя на реку, ребята хотели быстро броситься в воду, но каждый раз, стоя уже раздетыми, они долго не решались. Потом, медленно вступая в воду, сначала по колено, они брали руками воду и омывали грудь, чтобы привыкнуть к холодной воде и не простыть, а потом уже заплывали. Стоило несколько раз махнуть руками, как вода уже далеко уносила по течению. Потом выплывали, и надо было бежать против течения по берегу к месту, где была оставлена одежда. Дрожа, стуча и клацая зубами от холода, ложились в горячий песок отогреваться. Один раз, отогревшись в песке, ребята не давали друг другу покоя. То один, то другой щекотали подошву ног или подмышками. Вильгельм был одним из самых щекотливых, а это было тем хуже. Как только мальчишки узнали, кто больше всех боится щекоток, то ему уже было не до покоя. Вильгельму надоело все это, и он подумал, «Неужели я не могу набрать столько силы воли, чтобы выдержать эту нежность? Я все-таки хоть и не совсем мужчина, но будущий». Он встал, заложил руки за шею, тем самым подняв локти и подозвал ребят, и сказал, «Щекотите!» А сам терпел, зажав зубы, и вытерпел такое испытание. С тех пор он мог спокойно переносить, когда его щекотали. Место, где они обычно купались, было ровное, а немного дальше Кубань подмывала кручу, которая состояла стеной метров 20-25. Иногда, купаясь, было слышно, как многотонная глыба рухнула в воду, запруживая ее, но ненадолго. Она тут же размывалась, и вдаль тянулась густая, желто-грязная вода. Однажды Вильгельм с племянником Петей по неведомым причинам побежали по этой круче. Страшно было смотреть сверху вниз на сердито бушующую воду. Вдруг они заметили на одном месте в земле трещину. Эта трещина оказалась таким же образом подмытой глыбой, и только Вильгельм с Петей сошли с этого места, как вдруг все рухнуло вниз, создавая столб желтой пыли. Один миг, и мальчики могли бы оказаться смешанными с глиной и водой. Этим летом поблизости в ночное время работал трактор. Угол пашни был недалеко от кручи. Тракторист заснул, и трактор вместе с плугом и сцепщиком рухнул вниз. Недолго пришлось Вильгельму быть бездельником. По перемене места жительства они перешли на квартиру к Шмидтам, которые жили по Кооперативной улице, как раз напротив правления колхоза. Рядом с Шмидтами была хлебопекарня. Вильгельм часто отирался около нее в надежде получить кусочек хлеба. Но это очень редко удавалось. А хлеб пекли вкусный, деревенский, круглый. Нанялся было он еще с одним парнем выкопать яму для гашения извести в надежде покушать хлеба, но напрасно. Уплатили им договоренную сумму, и все. Яма эта готовилась для строительства новой печи. Кирпичи пришлось возить из соседней казачьей станицы Ольгинской, где срывали церковь. Тут Вильгельму было веселее, ведь надо было ездить на машине, да еще с ветерком. Стоя в одной из таких поездок в кузове, руками держась на кабине, Вильгельм забарабанил от веселого настроения ладошками по кабине. Шофер остановился и, высунув голову, сказал: «В чем дело?» И опять пришлось Вильгельму покраснеть. Глыбы кирпичей грузили на машину у церкви и привозили к пекарне, а там их приходилось чистить от раствора. Раствор был какой-то необыкновенный, и мало целых кирпичей удавалось сохранить для употребления. Эта работа была подъемная, и заработок был незначительный. После работы, да и по вечерам, Вильгельм часто стоял у дверей хлебопекарни и смотрел, как отапливается печь, как всаживали и вынимали хлеб из печи, наслаждаясь приятным запахом. У главного пекаря был брат такого же возраста, как Вильгельм. Он его держал у себя помощником. Вечерами, сидя у стены, он часто рассказывал всякие былицы и небылицы. Вот одна из них. В древние старинные времена у нас в Невинке на окраине жил старик. Перед смертью он призвал своего старого соседа, подал ему клочок толстой бумаги. Сосед посмотрел на бумагу, какие-то черты, стрелки, ничего не понял. Тогда умирающий с тяжестью сказал ему: «Это карта. Пойди на эту нашу гору, и у этой великой скалы, вот она, отмечена на карте, и от скалы отмеряешь к восходу солнца 13 метров. Выйдешь вблизи этого дуба, отмеченного здесь, видишь? Если ты летом 15 июля при восходе солнца пойдешь точно на то место, куда оно выйдет, отмеришь эти 13 метров, то попадешь точно в центр нужного места. Копай. Когда прокопаешь 1 метр, ты наткнешься на солому. Выбрось ее. Будут доски. Сними доски. Под тобой будет погреб. Не бойся влезать туда. Дальше ты увидишь в одной из стен двери. Дверь не открывай, но привяжи к ручке веревку и оттяни. Не бойся, так как будет страшный шум и сверкание сабли в щели двери. Это там сделан и поставлен железный человек с шашкой в руках на страже, который все время стоит наготове разрубить всякого входящего в дверь. Стоит 5 минут подержать дверь в натянутом открытом положении, как натянутые пружины ослабеют и все утихнет. Тогда заходи, не бойся. И старик умер. Это он еще сумел рассказать. В недоумении сосед стоял около покойника. Схоронили его, и с нетерпением он стал ждать 15 июля. Как-то раз пошел прогуляться и посмотреть то место. Все вроде точно, как по карте. И вот пришло долгожданное число. Все было точно, как сказал ему старик. Но это было так страшно, что он, бедный, почти не выдержал. Такой грохот, что, казалось, перевернется все вверх ногами. А потом, осветив фонарем темную глубь, он увидел железный сундук. Тяжелая крышка с трудом подалась ему. В сундуке лежало золото, множество золотых монет и прочее. Но было заметно, что кто-то еще посещал это место. Хорошо осмотрев помещение, сосед нашел в углу углубление, по которому он уже не полез. Ему стало ясно, почему умерший старик не работал, а втихаря хорошо жил. Вероятно, где-то далеко под землей был еще подземный ход и выходил под какой-нибудь таинственной скалой, теперь прикрытой камнем. Поздним вечером Вильгельм шагал домой в страхе, услышав такую небылицу. Брат Абрам в то время работал в колхозе трактористом. В тракторной бригаде учетчиком был Шмидт Василий, у которого теперь и жили Фризины. Шмидт тоже был верующим, и его еще ранней весной 1937 года забрали бесследно. Вместо него учетчиком стал некий Абрам Майер. Вильгельму некуда было устроиться на работу, как только идти в колхоз. И вот теперь, работая в тракторной бригаде, сцепщиком со своим братом Абрамом на маленьком тракторе-универсале культивировали зябь в ночную смену. На последнем обороте брат Абрам отпустил своего брата к подготовке и заправке трактора. В это ясное солнечное утро, когда брат Абрам еще только скрылся за тучами пыли от культиватора, а Вильгельм мешкался у заправки, приготавливая ведра и шприц для смазки, вдруг на горизонте показалась быстро приближающаяся полуторка. Подъехала она прямо к заправке и остановилась. С кузова слез военный, другой вылез из кабины. Подошли к заправке и спросили, где Фризин. Им указали на Вильгельма, который стоял в оцепенении, не спавший всю ночь, босиком, ботинки были в вагончике. Ночью в ту пору уже были теплые, и обувь можно было не одевать. Нарядно одетый военный подошел к 16-летнему Вильгельму и спросил: «Вы Фризин?» Вильгельм, как и прежде, стоял в недоумении и в большом страхе при одном появлении машины с военными. А тут вообще страху была полная грудь, что вопрос касался лично его. Он ответил: «Я». «Оденьтесь», – последовал приказ военного. Но Вильгельм продолжал стоять на месте, не зная, что делать дальше. Военный повел глазами с головы до ног. Видно, самому не верилось, что такого молодого, хотя и высокого парня, надо было арестовать. «Пойдемте, оденьтесь». И вот Вильгельм сделал первый шаг под арестом, идя сам не свой, в полной неожиданности, в сопровождении чекиста с наганом. Первая бурная, казалось бы, большая, больше всех волна ударила в корабль жизни. Как девятый вал обрушился на Вильгельма этот удар, от которого он даже не успел опомниться. Подошел к вагончику, залез в него, достал из-под него ботинки и стал обуваться. Чекист, стоявший напротив двери, спросил его: «А как вас звать?» «Вильгельм Петрович», – последовал ответ. «Как-как?» «Вильгельм Петрович», – повторил он. «Не надо», – махнул рукой чекист. В это время Абрам подъехал на своем универсале к заправке, и второй чекист уже задержал его и велел сесть в кузов машины. Вильгельм только еще видел, как Абрам перешагнул через борт, встал в кузове на колени, рукой взявшись за борт. Вильгельм махнул рукой, прощаясь, а Абрам только несколько раз пальцами об борт кузова, дав знак прощания. И машина скоро скрылась за горизонтом. Все это утреннее происшествие осталось в памяти Вильгельма на всю жизнь. Год был трудный. Бедная Агнета Корнеевна при появлении на улице милиции бросалась в страхе, готовая спрятаться не знаю куда. По ночам часто было слышно проезжающую машину, что в то время было редкостью, а на утро шли разговоры. Того забрали, второго, третьего. Но вильного брата Абрама забрали не ночью, а утром, потому что ночью его не оказалось дома, он был в поле. Предатель был тут же, в тракторной бригаде. Это был учетчик, занявший место уже ранее арестованного Шмидта. А случилось это так. Абрам со своим универсалом был послан на отдаленный участок культивировать зябь. Работая усердно, Абрам не мог дождаться учетчика Майера, чтобы замерить вспаханное. На третий день вдруг появился учетчик. Абрам ему и говорит: «Где ж ты так долго был? Сколько дней уже не измеряешь, сколько я вспахал. Как же ты сможешь дать сведения в МТС?» А сведения в то время должны были подаваться ежедневно в обязательном порядке. Рассердившись после справедливого замечания, учетчик крикнул: «Ах, ты еще будешь учить меня!» Быстро сел на двуколку и ускакал. Написал ложный донос, и Абрама арестовали. Исчез Абрам Петрович, исчез и Шмидт. Ни весточки, ни привета. Абрам-то был холост, а у Шмидта осталась жена с детьми. Итак, в сердце Вильгельма на одной далекой полочке еще добавился лист впечатлений. Тут уж ему пришлось собрать все свои силы и мужество. Хотелось ему рыдать, громко рыдать, но, увы, это только бы умножило насмешки. Презрение к юноше было в изобилии, и он ходил молча, повесив голову, только прислушивался и старался исполнять все указания. Все эти насмешки, которые приходилось ему выслушивать, действовали на его юное сердце. В нем вырабатывалась скрытость и твердое убеждение в том, что именно это так и должно быть. Особенно ему много приходилось терпеть от хромого тракториста Дика. У него одна нога была немного короче второй. Он был особенно злостным хулителем, не признававшим Бога. Как-то вечером приехал в тракторную бригаду председатель колхоза Немчинов. На дворе уже было темно. После ужина трактористы, сидя с председателем колхоза, досыта насмеялись, шутили и все задевали веру в Бога. Вдруг председатель колхоза обратился к молчавшему и серьезно относившемуся к насмешкам молодому Вильгельму с вопросом: «Что такое Абенд Ихтер?» Вилли впервые услышал такое название и тут же ответил: «Не знаю». Но догадался, раз насмешки идут в адрес верующих, а их посадили, значит, вероятно, они их так и называют. Сильно стали притеснять юношу, а он часто, очень часто собирал все свое молодое мужество и все переносил терпеливо. Вечерами часто поднимал свой взор к небу и в слезах стенал. Вскоре после этого Вильгельма поставили сцепщиком на ЧТЗ с трактористом Савчуком. Тут работа была трудней, и надо было присматривать за двумя пятилемешными плугами. Они часто забивались, а этого допускать было нельзя. Тракторист гнался за заработком, а засорение плугов могло дать плохую вспашку. Особенно было трудно на поле, где находилась несожженная куча соломы. Бывало, так забьются в плуг, что и ловом было трудно выбить. Вилли носился по этим плугам, как кошка на ветках, с ломиком, в страхе, чтобы не попасть под лемеха. На более частых загонах сзади ЧТЗ было легче. Была сделана маленькая площадочка с отверстием для прицепа разных плугов, культиваторов и прочее. Туда клали охапку соломы, которая тут же напитывалась пылью, но сидя или полулежа можно было хорошо поместиться. Ночь была теплая, перевалила уже за полночь. Тракториста что-то сильно стало клонить ко сну, и он, не проинструктировав Вильгельма, предложил ему сесть за рычаги управления вместо себя, а сам хотел вздремнуть на площадке. Желание Вильгельма наконец-то исполнилось. Он мог бы и раньше уже спросить об этом, но всеобщее угнетение со всех сторон прижимало его все больше и больше к безмолвию, и самочувствие у него всегда было напряженное. «Раз брата Абрама арестовали ни за что, и тебя могут забрать безо всяких. Вон как все на тебя смотрят, ненавидят и всячески дразнят». Такие мысли роились у Вильгельма в голове. Героически он сел, включил скорость, дал газу и покатил. Доехав до конца, он потянул сначала одну, потом другую веревку, привязанную к спинке сиденья. Плуги один, потом второй поднялись. Регулятор забросил газ, он потянул ручной рычаг поворота, добавляя ножным, не зная, что ножной поворот педаль с гребенкой для торможения трактора при стоянии, и вот эта гребенка зацепилась и заштопорила гусеницу. Трактор стал поворачиваться на месте. Вильгельму нужно было нажать только нижнюю часть педали, и гребенка выскочила бы, но он этого не знал. Да и как знать, если ему об этом никогда никто не сказал? Итак, гусеница зацепила тягу плуга, разорвала тягу, и плуг приподнялся. Тракторист в недоумении и испуге крикнул изо всех сил. Вильгельм от растерянности нажал еще на какие-то рычаги, и ЧТЗ заглох. Расстроенный тракторист, к великому удивлению Вильгельма, не сильно ругался. Правда, выявлял свое негодование, но, по-видимому, чувствовал и свою вину. Поэтому он предупредил Вильгельма, чтобы он не говорил, что он спал, а что, мол, тяга плуга сама собой порвалась и так далее. Приехал бригадир, и долго пришлось ремонтировать, пока все было налажено. Солнце уже давно взошло, когда наконец-то смогли приехать на табор. Там их ждал запоздалый завтрак. Питание в тракторной бригаде было неплохое, но Вильгельм никогда не наедался. Он сильно стеснялся и скромничал, боялся, что кто-то вдруг что-то скажет. Так хотелось иногда взять еще кусочек хлеба, но нет. Обычно после завтрака заваливались спать, и казалось, что только что уснули, и опять уже ночь, и снова надо работать до утра. Работа в тракторной бригаде была обычно только весной и осенью, а в остальное время была работа в полеводческой бригаде. Ребята в возрасте Вильгельма имели прикрепленных к себе пару лошадей, с которыми они работали. Как и везде, тут имели лучших лошадей те, кто был ближе к бригадиру, а Вильгельму доставались самые худшие. Презрения, насмешки почти никогда не прекращались, особенно после ареста брата. Скоро эти насмешки придумали Вильгельму уличную кличку, которую быстро подхватили, и уже иначе называть, казалось, было невозможно. Он же сильно расстраивался и был недоволен. Временами у него было такое настроение бросить все и убежать куда-нибудь, лишь бы не называли этим именем. Трудно ему было в бригаде среди страшного разврата, набирающего свой разгон. Относительно еды тут тоже было так, что ему часто приходилось облизывать губы, и рад был бы облизать тарелку, но это делать он стеснялся. Одногодкой в бригаде с ним был Яков Тевс. Он мог особенно ехидно надсмехаться и издеваться. И вот в одну из этих осенних ночей отец этого Яши попал в такую же участь, как и брат Вильгельма Абрам. В очень скорбном состоянии застал Вильгельм Якова Тевс. Он очень глубоко задумался, и Вильгельму казалось, что это самый подходящий момент, чтобы поговорить с ним по душам. Но напрасно была эта надежда. Яша скоро заглушил свое горе водкой и стал все забывать. И то, что от отца не было никаких вестей, его не беспокоило. Самым тяжелым временем была уборка, особенно молодьба, но в то же время интересная. Интересно было и то, как работала молотилка, гоняемая паровиком. Как-то Вилю даже заставили кочегарить этот паровик. Этому он, конечно, был очень рад, и работу эту выполнял с большим интересом и старанием. Особенно интересно было подавать короткие частые сигналы «давай, давай, давай», когда не было подвезенных снопов на мажарах. Также приходилось искирдовать солому. Это тоже интересно, но опасно. Молотилка, которая отбрасывает чистую солому от зерна, кладется на так называемую сетку. Потом один конец сетки перебрасывается и специальным крючком цепляется с другим нижним концом и одновременно к стальной ленте в длине примерно 200 метров. На другом конце запряжены две пары лошадей или четверо быков. По сигналу укладчика скирдоправ со свистком во рту свистит. Лента тут же натягивается, и громадный ворох соломы пополз волоком до подножья скирды, а потом и на скирду, какой бы она высокой ни была. Стоя глубоко в соломе по пояс, надо уметь ловко ударить вилами по рычагу, по спецкрючку. Тут же остается нижняя часть сетки, на которой прикреплена веревка, а верхняя обволакивает солому. Скирдоправ опять дает сигнал, и лошади или быки, прикрепленные к ленте, моментально освобождаются по удару такого же крючка подгонщика. Одна лошадь с привязанной веревкой тащит сетку обратно и вместе с ней остальную ленту. Как-то в субботу, как обычно, делалась генеральная уборка на таку, и эту ленту оттащили в сторону так, что она лежала большой дугой на земле. Вильгельм находился тут же, около скирды. Сетка была наполнена всеми остатками соломы. Подался сигнал. За скирдой лошади рванули. Лента мигом натянулась и сильным ударом угодила Вильгельму прямо в висок. От такого удара он не устоял на ногах, а растянулся на земле во всю длину. Кровь лилась, но сознание он все-таки не потерял. Но на это никто не обратил внимания, и пожалеть ему было некому. И этот шрам остался памятью на всю жизнь. Самой тяжелой работой считалась подача снопов на поле, но эту работу приходилось выполнять 16-летнему юноше. Молодьба шла с самого утра и до позднего вечера, пока роса не намачивала снопы. Как-то в такой памятный день, доработав до поздней ночи, с трудом дождавшись сигнала отбой, тут же легли спать. А спали где придется, бросались в солому и тут же засыпали. Недолго пришлось поспать, как Вильгельма разбудили и Яшу, и еще одного мальчика. Велели запречь лошадей и везти зерно на станцию. Женщины уже заканчивали грузить пшеницу в подводы. Взошла луна. Ночь была теплая. Сонные, недовольные, чуть пошатывающиеся ребята запрягли таких же уморившихся лошадей. До станции элеватора было 4 километра, и нужно же было как раз в это осеннее время перебросили пасеку и разместили недалеко от дороги. Ребята знали это хорошо, и как бы в отместку договорились посетить ее и полакомиться медом. Пользуясь темнотой, они надеялись было, что все это обойдется без следов. Напротив пасеки, которая находилась в 100 метрах от дороги, они остановились и пошли по еще не скошенному зерну в направлении сладкого меда, тихонько перешептываясь между собой. Советовались нерешительно, к какому улику подойти, а мороз от страха пробегал по спине. Надо было поднять крышку и поднять рамку. Если легкая, то в ней мало меду, а вес тяжелее, значит, в ней уже есть мед. Надо же было такому случиться. Как раз в это время ехал на двуколке из села на ток бригадир. Подъезжая в темноте, его лошадь вдруг свернула с дороги. Он в недоумении, в чем же дело, думал. Потом, поравнявшись с подводами в темноте, он заметил, что стоят подводы с зерном, а возчиков нет. «Где же ребята?» Он остановился и стал ждать. Вдруг услышал шорох бегущих по нескошенной пшенице. Из троих ребят никто не решался поднять крышку улика, но потом все-таки Яша приподнял. Виля тут же взялся обеими руками за рамку, приподнял, вроде тяжелая, вынул ее и резким ударом ударил, чтобы стряхнуть пчел, и крышка тут же хлопнула. Ребята стрелой неслись по пшенице, создавая такой шорох, что пчелы, вероятно, были в испуге. Рамка была в руках Вильгельма, который тащил ее волоком по пшенице, стараясь тем самым сбить остальных пчел. То ли от ночной темноты, то ли от быстроты и ловкости ребят, как бы ни было, но обошлось без единого укуса пчелы. Двое бегущих впереди добежали до подводы, и бригадир тут же остановил их. Издалека, не замечая, что бригадир стоит с ребятами, подбежал вплотную к ним и Вильгельм, держа в руках столь удачно взятую лакомую рамку, и протянул ее прямо бригадиру в руки, который и принял ее без слов. Только тогда, когда рамка была уже в руках бригадира, Вильгельм увидел, кто этот третий человек. И именно ему в руки попала столь трудно добытая ценность, о которой так мечтали ребята. То ли от недоумения, то ли от испуга, или его самого смех брал, но бригадир не ругал ребят, а велел им быстро отправляться с зерном на станцию. Молча они сели на подводы и тронулись в путь. К утру справились с задачей зерна, вернулись на ток и только успели зарыться в солому, чтобы немного поспать, как уже стало светло, и паровик загудел громким сигналом «Давай, давай!». И так опять начался трудовой день. Ребята, качаясь, обессиленные, снова вынуждены были браться за работу. Вильгельм часто завидовал пожарникам, которые спали в эти горячие дни днем и ночью. Этот ночной эпизод с пчелами тут же был известен всей бригаде, кто смеясь, а кто серьезно говорил, что именно на этой рамке была матка, и улик весь пропал. Вильгельм боялся, переживал, но молчал, стараясь ни с кем не разговаривать. Вина, конечно, больше всего падала на него, и он переживал, все ожидая, что посадят в тюрьму. Но прошло немного времени, и об этом эпизоде забыли. Где девалась эта рамка, было неведомо, и о наказании тоже не говорили. А мысли у юноши работали, и он не переставал переживать, думая, что все это, наверное, накапливается и регистрируется, а в удобный момент приедут и тоже заберут. По окончании уборки оживленная работа опять началась в тракторной бригаде. Вильгельма опять направили с цепщиком. Все-таки в тракторной бригаде было легче, чем в полеводческой. Как ни есть механизмы, сиди на плуге или на тракторе и следи, чтобы плуги не засорялись. Да и кормили получше. А когда был дождь, тогда отдыхали и была возможность пойти домой. Придя домой в такое время к маме, которая в переживаниях и молитвах ждала своего сына, с радостью прижимала его по силе возможности, увещевала. Ибо и она, как все разумные люди, видела, куда идет дело с развратом среди колхозного народа. Однажды, в беседе с Вильгельмом, мама его, Агнета Корнеевна, увещевала его, ограждая от зла. «Сын мой, ты знаешь, что хорошо и что плохо. Время злое, и разврат велик, и я прошу тебя, храни себя от всего плохого, ибо все это грех, но самый страшный и худший грех – это касаться женщины. Я тебя очень прошу, не делай этого, это самое страшное». Эти слова родной матери залегли в сердце сына, и он, по молитве матери, был храним и хранил себя. Вильгельм знал, что утром и вечером следует молиться, как он и был научен мамой, и он строго соблюдал это. Бывало, что невозможно было преклонить колени. Тогда он, лежа на дворе, обращался к Богу, благодаря его за сохранность прошедшего дня. Колхозная жизнь была тяжкой. Той же осенью по делам надо было поехать в Аталшпанецк. Погода была дождливой, небо затянуто, и не предвиделось хорошей погоды в предстоящие дни. Но к утру прояснилось, и начали пахать. Вильгельм же должен был приехать только ночью, так как поезд шел ночью в Балдашинск и на следующую ночь возвращался в Невономысское. За невыход на работу в тракторной бригаде Вильгельма оштрафовали на 5 трудодней, а заработать их было не так-то легко, хотя на них почти ничего не давали. Обычно на празднике готовилось большое гулянье, еда приготавливалась как можно лучше. Нанимали музыкантов из соседнего села, которым неплохо платили, а они после обеда играли до упада. Обычно их подпаивали, пока к полуночи они совсем не сваривались со своим инструментом. Для Вильгельма это было большой радостью – покушать досыта. Потом он смотрел, как бесновался народ. Недолго он наблюдал за всей этой колхозной жизнью, где его так притесняли и презирали, называя его этим уличным именем, от которого каждый раз что-то кололо в сердце. Он подал заявление на завод «Красный Октябрь» на ученика-слесаря. Фамилия Фризин была известна на этом заводе, так как там работал старший брат кассиром и брат Ваня – варгонщиком. Вильгельма приняли и он.